Глава вторая. Лиорика Ениита. Издревле хранителями скрижали бессмертия был человеческий род Ениита, обязанный смешивать свою кровь с демонами и всевышними для поддержания равновесия трех миров. Моя мама была из Поднебесья, поэтому в день моего рождения был заключен брачный договор с подземным царством. Я стала нареченной Кагана Бескрайних морей. Скрижаль равновесия была промежуточным артефактом между печатью могущества и лунным ключом. Наследником и будущим хранителем будет мой брат, поэтому мне было запрещено знать некоторые подробности о свойствах скрижали. Одно же я знала наверняка. Наш род особенный, ведь из поколения в поколение на нас совершенно не действовали внушения демонов и магия Всевышних. Последние могли читать чужие желания и использовать их себе во благо. Я их называла манипуляторами. Единственный их изъян и защита для людей в том, что способности Всевышних были противопоставлены способностям демонов. И пока эти две расы сохраняли равновесие, нашему миру не грозила война. Я сидела у себя в комнате в общежитии и готовилась к завтрашним практикам. В некоторых магических академиях уже отшумели снежные балы, наш же был назначен на следующий год, сразу после окончания сессии. А так хотелось отдохнуть. На столе загорелся переговорный артефакт, сокращенно называемый артом. И я ответила на вызов, услышав голос двоюродной сестры по материнской линии, Айры.
«Давно не виделись, Рика, где ты пропадала?»
«Были кое-какие дела», — уклончиво ответила я. «Со свадьбы Раалы и Винсенте прошло больше двух недель. С Дэном мы больше не виделись. На самом деле, я часто воображала себе нашу первую встречу. Как грозный, непримиримый правитель падет к моим ногам, с первого взгляда влюбившись в свою молодую невесту. Я же для приличия побегаю от него неделю-другую, а потом снизойду до взаимности и буду вить из него веревки. Со временем посажу на цепь и буду кормить только хлебом и водой».
«Ты над чем там опять так злобно хихикаешь?» – спросила сестра.
И я прикрыла рот ладонью, вспомнив о разговоре с Айрой.
«Только не говори мне, что мечтаешь о своем Дэне!»
«Ты меня раскусила. Именно сейчас я думала о том, как буду его пытать». Мечтательно протянула я, и сестра звонко рассмеялась.
«Вполне может быть, что ты его и будешь пытать. Только не так, как ты сейчас это представляешь, а в более интимной обстановке».
Отозвалась Айра и продолжила.
«А вообще ты глупая, но я все равно тебе завидую. Твоим мужем будет сам Дэн Диалтон, друг Раала Орденаталя и Виона Розенталя. Да об этих демонах даже в Поднебесье легенды слагают».
«Не забывай, что часть из этих легенд касается их личной жизни», недовольно пробурчала я, продолжив переписывать в чистую тетрадь информацию из учебника. Соседки по комнате убежали на свидание. Пятый курс. Было бы удивительно, если бы они не нашли себе кавалеров. Они же не я. Но у меня есть причина, жених. Поэтому развлечения других могинь для меня закрыты.
О, Диалтон.
Но другая часть, другая, возразила сестра. Хватит хандрить. Я тебе звоню не просто так, а чтобы пригласить на свадьбу.
Повисла тишина. Я открыла рот и задумчиво потерла пером подбородок. Брачные татуировки Всевышних были иного действия, нежели связи демонов. Они не могли привязывать супругов друг к другу, как это было в подземном царстве, лишь обеспечивали отсутствие измен в семье. Поэтому, как только умирал один из супругов, брачные татуировки тускнели, и муж или жена могли заново вступить в брак. В подземном царстве магия могла ослабнуть только в том случае, если со дня свадьбы прошло лет 10, не меньше. А так жена уходила вслед за мужем за грань или наоборот. Решение с браком – ответственный шаг. Развод был невозможен даже без консумации, в отличие от среднего мира.
«Айра, это договорной брак с взаимовыгодными условиями?» – спросила я после значительной паузы.
«Не настолько выгодными, как у тебя», – весело отозвалась собеседница. «Но меня все устраивает. Диам Ор молод, богат и влиятелен. Пусть о нем и нельзя сказать, что семи пядей во лбу.
Айра, ты красавица.
А тебе легенды в Поднебесье слагают ничем не хуже, чем о моем женихе. Почему ты не хочешь подумать и выбрать? Выбрать из кого? Это самое выгодное предложение, которое мне поступало. Мой муж из древнего рода, имеет постоянный доход и хорошую должность. Еще он весьма амбициозен. Чего еще можно желать?
Любви?
Нет, Поднебесье это не главное. Женщины там весьма ленивы и любят, когда о них заботятся, а они ведут хозяйство и беспрекословно слушаются мужа. Конечно, их с детства учат, как правильно подталкивать супруга в сторону нужного решения, но все равно такой брак не для меня. Подземное царство со всеми его недостатками не настолько было тоталитарно. Всевышние считали, что они живут идеально, подчиняясь своим законам, но на самом деле это была утопия. Если они не могли решить проблему, то просто делали вид, что ее не существует. Таков был менталитет этой расы.
«Тогда я могу лишь поздравить тебя», — с натянутой улыбкой ответила я.
«Думаешь, мне нужны только твои поздравления? Ошибаешься. Мне необходимо твое присутствие», — в привычной для себя беспечной манере отозвалась Айра. «Свадьба, кстати, на следующих выходных. Явка обязательно».
Сестра отключилась, и я положила арт на стол и подперла щеку левой рукой. Сестре было 32 года. Я была на 10 лет младше, и то считала, что рано она замуж решилась выйти. Будь у меня моя свобода, я бы вовсе не стремилась связывать себя узами брака. Со дня заключения моего брачного договора для меня существенно ничего не изменилось, кроме того, что я грезила о своем женихе. До поры до времени. Однажды мне надоело. Своего суженого до нашей встречи в Багровых степях я видела лишь однажды, в возрасте 7 лет, когда он пришел поздравить меня с днем рождения. Уже тогда ему было за 80, что для срока жизни в 600 лет не такой большой возраст, поэтому мне он представился на тот момент настоящим принцем из сказки. Вот только он им не был. Он был правителем одного из сильнейших каганатов подземного царства. Поэтому на меня ему было ровным счетом плевать. Пришел, заглянул в детские наивные глаза и ушел. Я же навсегда запечатлела его образ в памяти. Плакала и тосковала по нему. Лет до 17. А потом поняла жестокую реальность. Нам никогда не влюбиться друг в друга. И единственное, что могут сделать нерушимые брачные татуировки – привязать нас настолько, чтобы мы не хотели уже расставаться. Особая свадебная вязь на плечах была магической. Она помогала супругам понимать друг друга и создавала, если не любовь, то хотя бы страсть. Розовые мечты остались в прошлом. Я поступила в академию и навсегда вычеркнула имя Дэна Диалтона из своего сердца. Лгу. Я перенесла его в отдел «Убью, если увижу». Но в планах было вовсе сослать его в безразличие. Последнее, увы, пока недостижимо. Целитель должен уметь все. Мне иногда казалось, что из нас готовят спасителей мира. Однако со своей нелегкой миссией приходилось справляться, поэтому и на лекции внимательно слушать речь преподавателя. У меня сегодня была курация в родовом отделении, а после занятий целитель попросил меня вернуться в академию и ассистировать ему. Его секретарь, записывающая пропуски, принимающая и проверяющая письменный материал, заболела, поэтому ему необходима замена на сегодняшнее занятие. Вел он у первого курса. Судя по наивным глазам студентов, они даже не представляли, на какой факультет попали. Нас готовили ко многому, в том числе к смертям, даже детским. Тис Киарус оглядел аудиторию цепким взглядом, огладил тонкую бородку и сложил руки за спиной, направившись вдоль рядов по проходу.
«В случаях опасности для жизни роженицы спасать в первую очередь нужно мать»,
заключил мужчина, и девушки возмущенно засопели.
«Но как же, Тис Киарус?» – подала голос одна из первокурсниц. «Это же маленький ребенок! Как можно ставить его жизнь ниже жизни взрослой женщины?»
«Ребенок — это кто? Без имени, без звания. Даже магические артерии еще не окрепли, если они вообще есть».
Сдвинув брови и качнувшись вперед, безапелляционно заявил преподаватель и прокашлялся.
«Вот в родильном отделении лежит молодая мать, а в соседней палате ее дитя. За смерть женщины ответите не только своей карьерой, но, возможно, и свободой. А за ребенка напишите объяснительную, почему не смогли спасти малыша. Увы, но это суровая реальность, и ее необходимо принимать».
По аудитории прошелся шепоток. Они возмущались и не принимали правду. Когда-то такими были и мы. Но к пятому курсу цинизм становится здравой реакцией на окружающий мир. В таких случаях хочется во что-то верить. Мне хотелось верить в любовь, но как заложница брачного контракта, даже здесь я могла довольствоваться малым.
«Жалко ведь!» —
хныкнула одна девушка, и ее поддержали однокурсницы. Я опустила взгляд. «Жалко, конечно, жалко, но своя шкура дороже. За смерть роженицы действительно следовало судебное разбирательство, результатом которого могло стать заключение под стражу в худшем случае и в лучшем смена работы. Отцы, кстати, тоже выбирают жен, которые в будущем смогут родить еще наследников. Суровая реальность, которую мне хотелось сломать, но и мы не всемогущи. Маги тоже бывают бессильны под напором природных обстоятельств».
«С вашего позволения, я продолжу лекцию», –
прокашлившись, сказал Тис Киарус, и никто не посмел ему возразить. У главного корпуса меня встретил однокурсник Лидиен. Друг улыбнулся и взял у меня из рук тяжелую сумку с учебниками. Еще одна особенность целителей – вечно приходится таскать с собой талмуды.
«Как все прошло?»
«Не люблю лекции Тиса Киаруса», – поморщившись, отозвалась я. Он бывает слишком жесток в своих высказываниях. Нельзя же так с неподготовленными первокурсниками.
Лучше сейчас дать им понять, что в работе целителей выбор определяет все. Решение необходимо принимать быстро и без сомнений. Хуже будет, когда от них будет зависеть чья-то жизнь, а они будут сопли на кулак наматывать.
Отрезал Лидиен, и возразить мне было нечего.
«Рика, а чем ты планируешь заниматься после университета?»
«Выйти замуж и жить в Каганате без крайних морей», – подумала я, но ответила совершенно иное. «Пока не знаю. Сейчас мне больше всего хочется свободы».
«А я собираюсь уехать на 10 лет практики в сельскую больницу, в Эльенбург. Я уже договорился с главным целителем. Если хочешь, то будет не проблема и тебя там устроить. Будем вместе работать»,
– неуверенно произнес Лидиен. И я удивленно на него посмотрела. Он предлагает мне остаться вместе после окончания академии? Конечно, часто студенты пересекались по роду своей деятельности, но с чего такая забота о моем будущем? Лидиен был красив. Длинные кудрявые волосы, которые он собирал кожаным ремешком, синие глаза в обрамлении пышных ресниц, аристократичный нос с небольшой горбинкой, полные чувственные губы, которыми он перецеловал немало девчонок из нашей академии. За ним увивалось много прелестных тис, и я искренне недоумевала, почему он такой скромный. Нет, женским вниманием он пользовался, и я часто слышала, как он провел время с той или иной магиней. Но я его знала как робкого и чуткого парня, с которым можно поговорить обо всем на свете. «Не уверена, что у меня получится», «но обещаю подумать над твоим предложением», – ответила я. «Занесешь мои учебники? Мне нужно зайти к Тису-ректору и попросить у него отгулы на несколько дней. У моей сестры свадьба». С этими словами я направилась к одинокой башне, стоящей у ворот. Ректор у нас был затворником и еще тем экспериментатором. Вот и сейчас стоило открыть тяжелую дверь, как в ноздри ударил резкий запах аммиака. Я отшатнулась, поморщившись, и подождала, когда запах выветрится и можно будет войти внутрь. Тис Жидион скрылся в своей лаборатории. Это был невысокий полноватый мужчина с блестящей лысиной и торчащими в две стороны кудрявыми седыми волосами. Он размахивал руками, бегая вокруг стола с колбами и пробирками, и что-то бормотал. Сделав книксон, я поздоровалась. Оставшись без внимания, вновь напомнила о себе, только громче. И тогда мужчина соизволил обратить на меня свой взор. Сняв прозрачные очки, он окинул меня придирчивым взглядом, подпрыгнул от радости и подбежал ближе. Тис был ниже меня на голову, поэтому я посмотрела вниз и слегка улыбнулась. «Я к вам с просьбой».
«А вы же, кажется, с целительского факультета», — спросил он и после моего кивка продолжил. «Это же замечательно! Идемте, идемте со мной!»
«А вы что собираетесь делать?» — осторожно спросила я, пока мужчина натягивал на меня перчатки.
«Ничего особенного. Просто в случае чего вы сможете оказать первую целительскую помощь», — заявил мужчина, и я приоткрыла рот от изумления.
Ректор же уже налепил мне на грудь три примочки и собирался прикрепить еще столько же, но я дернулась. «Это чего он задумал? Пропустить через меня магический разряд? Так мне придется первую целительскую помощь себе оказывать?»
«Тиса, не дергайтесь, иначе эксперимент не удастся».
«Какой еще эксперимент?» – воскликнула я, открепив примочки и обежав стол. Ректор побежал за мной. «Если он чем-то увлечен и подвержен какой-то безумной идее, то общаться с ним становится смертельно опасно. Весь мир превращается для него в клетку с подопытными животными». В этот момент меня даже не успокаивала мысль о том, что на меня в любом случае не подействует магический разряд из-за моих способностей. Ведь раскрывать свой маленький дар не хотелось.
«Обычный, моя дорогая, обычный. Я хочу исследовать влияние некоторых зелий на сердечно-сосудистую систему человека».
«Так я же могу сознание лишиться!» — воскликнула я, но мои слова явно не произвели должного эффекта, поэтому я решила пойти другим путем. «А если я буду без сознания, кто меня спасать-то будет?» Вновь ноль реакции, лишь руки с примочками также тянутся ко мне. Пришлось применить последний довод. «В этом случае сорвется эксперимент!» Тут ректор остановился, моргнул и задумчиво почесал затылок. Видимо, он не учел несостыковку. Понятливо кивнув, он собирался прилепить примочки к моей груди, но я его остановила. «А если вы упадете в обморок, то кто будет следить за результатами эксперимента?» – спросила я, и ректор со вздохом отложил примочки.
«Это что же получается, что нам нужен подопытный?» –
нахмурившись, спросил он. Как я счастлива, что он меня услышал. Некоторое время мы стояли молча. Потом ректор решил спросить.
«А вы зачем пожаловали, студентка?»
«Мне нужно ваше разрешение на несколько дней выходных. Моя сестра выходит замуж, а я должна присутствовать на свадьбе».
«И еще одна сестра?»
«В прошлый раз женился друг», заявила я, и ректор подозрительно сощурился.
«А твоя сестра – целитель?»
«Нет, но мы можем использовать ее мужа в качестве подопытного», – хихикнув, ответила я, и Тис Жедион расплылся в широкой улыбке.
«Хорошо. Заявление с собой».
Подав ему бумагу и получив подпись, я быстрым шагом покинула башню и академический двор пересекала уже бегом, чтобы ректор случайно не окликнул. «Чем дальше я буду, тем больше вероятность списать все на глухоту».